Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сейчас время, когда мы можем открыть Библию и получить наставление от самого Господа. Вы знаете, Библия — это Слово Божье, переданное через пророков, сохраненное через века. Оно открывает нам историю древности, и оно также открывает нам личность Бога. Сегодня тема, которую я хотел бы вместе с вами исследовать, наверное, не может быть другой в канун большого праздника, православного праздника, который многие люди празднуют в Украине и в других странах. Это праздника Пасхи. И сегодня вместе с вами давайте мы вспомним эту историю, вспомним смысл Пасхи, вспомним ее значение для нас. Сегодня христиане, в принципе, в большинстве своем христиане празднуют Пасху. Некоторые христиане празднуют ее как-то иначе, чем другие. Вот. Но давайте мы посмотрим, что же говорит Библия по этому поводу. Так, наша тема сегодня — Пасха. Начнем мы с самой истории. Здесь длинная история, поэтому я вместо того, чтобы делать много слайдов, лучше прочитаю ее прямо из Библии. Книга «Исход», 12 глава. История появления праздника Пасхи тесно связана с избавлением израильского народа из египетского рабства. Вот вы помните, когда 400 лет израильтяне были в порабощении в Египте, и затем Господь желал вывести свой народ, и через Моисея и его брата Аарона Господь обращался к фараону, чтобы тот отпустил израильский народ. Но вместо того, чтобы прислушаться к Богу, фараон никак не хотел отпускать. Египтяне имели свою религию, и на требование Моисея отпустить народ, он сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушал его? Я не знаю Господа, и Израиль не отпущу». Вот. Но Господь совершил суд над египетскими богами. Одна за другой кары постигали Египет. Все началось, может быть, такого с простого, когда вода превратилась в кровь, затем появлялись различные насекомые. Но это такие были неприятные кары, но все-таки они не были смертельными. Вот. Но с каждой карой фараон поступал лукаво, он обещал, что все будет хорошо, в конце концов он отпустит Израиль. Но вместо этого он не отпускал, они издевались над этим народом, он был в порабощении. И 9 кар прошли, но фараон был непреклонен, он не собирался отпустить израильский народ. Им выгодно было держать рабов у себя. Вот. И тогда была последняя кара. Господь предупреждал. Кстати говоря, перед каждой карой Господь предупреждал, что будет. И у фараона, и у египтян была возможность полностью избежать этих кар. Поступить справедливо, послушать Господа, отпустить израильский народ. Ведь в конечном итоге все мы люди братья. Мы все от Адама и Евы произошли. Вот. Но, к сожалению, греховность человеческая, эгоизм такой приводил неоднократно к тому, что люди, да и сейчас, к тому, что одни люди порабощают других. Вот. И в конечном итоге последняя кара, Господь предупредил, что раз фараон не хочет отпускать Израиля, а Бог относился к Израилю как к своему первенцу, как к сыну своему, Господь сказал, что тогда я отниму у тебя сына, и все первородное умрет в земле египетской. Но, обращаясь к израильскому народу, Господь сказал следующее. Книга «Исход», 12 глава. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: „Месяц сей да будет у вас началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец должен у вас быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедет мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Таким образом, этот агнец являлся тем, что назвали Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетской». Интересно, что вот в этих словах «пройду мимо вас» как раз заключается смысл избавления. Пасха означает пройти мимо. Ангел-губитель должен был пройти мимо. И таким образом, все, что Господь сказал Моисею, он передал израильскому народу, а затем они все это совершили и вышли. Когда египтяне среди ночи проснулись, то в каждом доме был мертвец, сказано, от скота до людей. Вот страшная кара, но по-другому египтяне не понимали, по-другому до них не доходило, они продолжали жестоко относиться к израильскому народу. И таким образом Господь впоследствии сказал, чтобы израильтяне соблюдали этот праздник. Если мы прочитаем еще несколько стихов, 14 стих. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в онный праздник Господу». Памятен, то есть этот день должен был стать как памятник, так, постоянным напоминанием об избавлении израильского народа из египетского плена. Вот эти слова, которые я прочитал, о том, чтобы этот день был памятен. 16 стих еще также говорит: «И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание, никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно то можно делать вам». Вместе с праздником Пасхи, что это был один день, но начинался еще один праздник, праздник опресноков. Это был праздник, к которому нужно было готовиться. Все квасное, все скисшее нужно было из дома удалить. И даже хлеб должен был быть пресный. Виноградный сок должен был быть неброженным, то есть вино нельзя было употреблять. И таким образом еще целую неделю был праздник опресноков. Это было теперь установление в израильском народе. Как они праздновали? Как нужно было праздновать этот праздник? Ну, конечно, это не был какой-то праздник для пьянства или объедения. Вот. Это в других культурах, в языческих народах праздники обычно они как-то ассоциировались с употреблением спиртного, с обильным приемом пищи, вот, с каким-то таким легкомысленным поведением. Но в израильском народе праздники не так праздновали. Конечно же, вся церемония праздничная фокусировалась на Агнце. Он был Пасхой. Вот, и там необходимо было готовиться. В 10-й день, помните, нужно было взять уже этого ягненка. Затем несколько дней он жил в семье. И затем через 4 дня его нужно было заколоть. И, конечно же, это, я так понимаю, эмоционально было нелегко сделать. Прекрасного такого, без пятна и порока, однолетнего. Ну, то есть это был прекрасный символ. Конечно, мы поговорим дальше о чем, кого он символизировал. Вот, но это был целый процесс, это был целый ритуал. И те, кто не участвовал в этом, то есть будущее поколение, дети израильтян, которые вышли из Египта, безусловно, они должны были спрашивать, а зачем мы это делаем? Так? Зачем люди устанавливают памятники, праздники всевозможные? Для того, чтобы увековечить какое-то событие. Так или нет? И вот этот праздник не исключение. И когда скажут вам, дети ваши, что это за служение? Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. То есть этот праздник должен был быть прежде всего быть напоминанием об избавлении из рабства. Когда-то пройдут года, пройдут десятилетия, века пройдут. Появится новое поколение, которое никогда не были в Египте, которые никогда не были рабами. Но Господь хотел, чтобы они помнили, что Бог избавил их. Вы знаете, для нас, людей, очень важно видеть Божью руку в нашей жизни. Скажите, важно? Я сказал, что это важно. Вы согласны с этим или нет? Очень важно видеть Божью руку в нашей жизни. Но бывает так, что мы хотели бы видеть ее постоянно. Каждую минуту и каждую секунду. Мы хотели бы видеть постоянно чудеса. Читаешь Библию иногда, ну, складывается впечатление, что те люди, вот библейские герои, они, ну, постоянно общались с Богом, они постоянно видели чудеса какие-то. Но если внимательнее читать Библию, то понимаешь, что это не так. Бог являлся кому-то больше, кому-то меньше. Кто-то несколько раз всего в своей жизни переживал такие яркие опыты. Вот я прихожу к выводу такому, что Бог не хочет использовать нас как марионетки, знаете, что Он на небе где-то, и вот Он нами управляет, на какими-то невидимыми струнами Он движет нами. Он не хочет, чтобы мы были такие. Он создал нас по своему образу и подобию. Он дал нам свободу. Он дал нам свободу. И, конечно же, нам нужно ответственно пользоваться этой свободой. Но Бог не будет за нас делать то, что Он нам поручает. Он не будет за нас трудиться. Он не будет за нас нести ответственность, если мы поступаем безответственно. Я думаю, наша жизнь – яркий пример. Мы совершаем ошибки, Господь позволяет нам совершать ошибки. Вот, и поэтому Он не хотел как-то так, как марионетками управлять людьми, но Он хотел, чтобы люди помнили, что есть Господь, что Он хочет принимать участие в их жизни, что Он любит их, что у Него есть закон, по которому все функционирует в нашей жизни. И мы призваны жить по Божьему закону. Все это нужно было напоминать последующим поколениям израильтян, особенно тем, опять же, кто никогда не был в рабстве, кто родился на свободе, кто родился позже в земле обетованной, в земле, где они хорошо жили, уже безбедно, и очень часто в этой безбедной жизни они забывали Бога. То есть это был праздник такой, можно сказать, простой праздник. Там не было чего-то такого, знаете, официозного. Не было чего-то такого, знаете, застолья и разгулья. Потому что это был праздник, прежде всего, духовный. Это был духовный праздник. И пищу, которую они принимали, эта пища, это был обязательно агнец. Вот, а он был очень символичен. Мы посмотрим дальше, как Библия объясняет символизм его. Дети должны были вместе с родителями быть, и родители наставляли своих детей, вот, и объясняли им любовь Божью, спасение Божье и так далее. То есть таким образом они праздновали этот праздник. Еще одно наставление Господь дал им в память об избавлении, как раз в связи с Пасхой. Мы читаем с вами, Господь говорит: «Ибо все первенцы мои». В египетской земле должны были погибнуть все первенцы. Но Господь сохранил первенцев тех, кто послушал Его инструкции, кто воспользовался этой пасхальной жертвой и кровью ее помазал косяки и перекладины дверей. Но Господь говорит: помните, что те дети, которые остались в живых, это не просто так произошло. Не просто так они в живых остались. Они мои. Они мои, говорит Господь. Ибо все первенцы мои. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых, от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь. Что значит, что они должны были Господа быть? Они были посвящены Господу. И их нужно было выкупать. В книге Числа, 18 глава, мы видим объяснение. Все разверзающее ложесна – это синоним первородное. У всякой плоти, какую приносят Господу из людей или из скота, да будет твоим. Это он обращается к священнику. Только первенец из людей должен быть выкуплен. И первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. То есть еще не только была Пасха постоянным напоминанием о том, что Господь спас Израиль, но еще и сам факт того, что им нужно было заплатить за каждое животное, которое у них первое родилось, и за каждого ребенка первородного. Таким образом, это напоминание было, что Господь их спас. Зачем нужно было праздновать? Зачем этот праздник? Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте. И когда поражал египтян, и домы наши избавил. То есть это, опять же, должно было быть постоянным напоминанием им. Пасха стала одним, или первым, можно сказать так, праздником, который израильтяне должны были праздновать теперь. Но Господь дал им другие праздники и учредил целую систему церемониальных жертв, жертвоприношений. Целая система была. Вот. Но среди всех праздников выделялись особо 3 праздника. Праздник опресноков, мы уже упомянули его, он связан был с Пасхой. Очень часто праздник опресноков, праздник Пасхи, они были как взаимозаменяемы. Праздник опресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авиве вышел ты из Египта. То есть это Пасха и праздник опресноков. И праздник седмиц совершай. Седмиц, то есть недель. Праздник недель. Праздник начатков жатвы пшеницы. Итак, это был следующий праздник. Это был праздник недель или через 50 дней после Пасхи нужно было праздновать этот праздник. Праздник недель он так назывался. И последний праздник, третий, праздник собирания плодов в конце года. Это была жатва уже, и называли этот день Йом-Кипур или Судный день. Он завершал круг вот этих праздников ежегодных. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки, Господа Бога Израилева. То есть где бы израильтяне ни жили, в своей земле, рядом с храмом, который позже был в Иерусалиме, или же где-то далеко, или, может быть, в других землях, они совершали паломничество три раза в году. Вот весь мужской род или мужской пол, да, все они должны были прийти в Иерусалим. Даже такое обетование Господь дал, знаете, войны тогда были. Если бы враги узнали, что все мужчины ушли в Иерусалим, то они бы могли легко захватить города израильские. Но Господь обещал им, что «я наведу страх на народы, которые живут рядом с вами, и никто не позарится на ваше имущество». Вот. И Господь таким образом защищал их. Итак, это ежегодные праздники. Пасха был не просто праздник, как напоминание о избавлении из Египта, но вот в этих символах агнец, пролитие крови агнца, затем помазать кровью косяки перекладины дверей, агнец без пятна и порока, там сказано, что кость его нельзя сокрушить. То есть все это очень явно указывало на символизм этой жертвы. И когда мы читаем уже с вами Евангелие и Новый Завет, мы читаем ясное объяснение, как вот израильтяне понимали, что это за агнец, зачем он нужен. Апостол Павел пишет: «Пасха наша, Христос заклан за нас». То есть вот этот пасхальный агнец – это символ Иисуса Христа. Иисус – это Пасха. Так говорит Библия. Пасха не только напоминала об освобождении народа из Египта, но и символически указывала на великое избавление, какое совершит Христос, освобождая свой народ от рабства греха. Видите, в Библии вот очень часто какие-то физические предметы или физические события связаны с духовным смыслом. И если когда-то израильтяне были в буквальном рабстве в Египте, то в Новом Завете упоминается духовный Египет. Это рабство греху. Человек, не знающий Бога, нарушающий заповеди Его, становится рабом греху. Ну, тут далеко не надо ходить, пьяница становится рабом алкоголя. Вот, наркоман становится рабом наркотиков. Вор становится рабом своей зависимости, и воровства, кражи. Ну и любой другой порок порабощает человека, делает его несчастным. Люди часто даже не замечают этого, они не понимают. Им кажется, что наоборот это им принесет счастье. Но это делает их рабом или рабами. Вот, но Иисус готов вывести нас сегодня из духовного Египта, из этого рабства греху. Если мы воспользуемся агнцем, его заместительной жертвой, которую Господь предложил за наш грех, Иисус отдал свою кровь. Таким образом, мы можем избавиться от рабства греху и выйти из духовного Египта. Жертвенный ягненок символизирует собой агнца Божия, в котором наша единственная надежда на спасение. Нужно было не только заколоть ягненка, но и окропить его кровью косяки дверей. Так заслугами Христовой крови должна воспользоваться каждая душа. То есть что это означало? Здесь видите, какой глубокий смысл. Иисус Христос, умер за все человечество. Он умер не только за хороших людей. Он умер не только за верующих людей. Написано, что Бог во Христе примирил с собою мир. Иисус умер за всех людей. И каждый человек может получить прощение грехов через веру в Иисуса Христа. Но нужно проявить как раз эту веру. Да, Иисус умер за всех людей, но не все люди, так сказать, берут эту кровь и мажут косяки своих дверей. Что это значит? Не все люди принимают Иисуса Христа верой. Не все переживают покаяние. Не все таким образом примиряются с Богом. И не все наследуют спасение. Это все зависит от желания человека, от выбора человека. Возможность быть спасенным Бог предложил каждому. Но Бог не будет делать то, что должен сделать человек. Человек все равно остается свободным существом. У нас свобода выбора есть. И поэтому Бог предложил жертву, а нам нужно воспользоваться этим предложением. И вот здесь как раз наша роль. Мы должны верить, что Он умер не только за весь мир, но и за каждого из нас в отдельности. Каждый из нас должен воспользоваться искупительной жертвой. Таким образом, мы видим, что Пасха, мало того, что она напоминала об избавлении из египетского рабства, Пасха и этот пасхальный агнец стали, ну, как бы еще одним напоминанием, которое было дано когда-то еще Адаму и Еве, о котором знали их сыновья Каин и Авель, Иной. Они тоже приносили жертвы. Но в то время еще не было Пасхи. Но пасхальный агнец был от самого начала, как только согрешил человек. И Пасха стала еще одним напоминанием о жертве Иисуса Христа. И таким образом, когда израильтяне праздновали Пасху, они вспоминали прошлое, и они смотрели в будущее. Понимаете? Прошлое и будущее. Будущее, в будущем они ожидали пришествия Мессии. Мессия по-гречески Христос. Вот. И таким образом они верили в искупление, которое совершит Господь. Мы читаем с вами уже в Евангелии от Матфея, 26 глава, как Иисус понимал себя, свою миссию, как пасхального агнца. Когда Иисус окончил все сии слова, мы читаем Евангелие от Матфея, 26 глава, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Видите, как Иисус связывает Пасху со своим распятием. То есть Он говорит, будет Пасха, и в это время, то есть в этот день, в этот час, Сын Человеческий предан будет на распятие. И мы читаем дальше в этой же главе Евангелия от Матфея. «В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: «Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Но, вы знаете, в тот год прообраз должен был встретиться с реальностью. То есть символ, животное, символ Христа, животное, которое указывали на Христа в течение примерно 1500 лет, пока соблюдалась Пасха, они должны были воплотиться в жертве Иисуса Христа. И вот мы читаем дальше. После приготовления Иисус вместе с учениками собрался. Это то, что называют тайной вечерей. И Мы читаем, когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Иисус находился на рубеже двух заветов – Ветхого Завета и Нового Завета. Вскоре, после того, как Он принесет Себя в жертву, все те церемониальные обряды должны закончиться. Все жертвоприношения животных должны закончиться. Наступает новая эра, и Иисус учреждает новый праздник. Ветхозаветний праздник Пасхи уходит в прошлое, он совершил свою миссию, он послужил напоминанием об исходе из Египта, и он послужил напоминанием о пришествии Мессии. И теперь, когда Мессия пришел, все уже, жертвы животных должны были прекратиться. И Иисус учреждает новый праздник – Вечеря Господня, или Причастие еще называют его, где новые символы – хлеб и вино. Он объясняет: хлеб – это, говорит, плоть моя, и вино – это кровь моя. В послании к евреям мы находим детальное объяснение вот этой перемены, перехода одного вида служения к другому виду служения. Главное же в том, о чем говорим, пишет апостол Павел, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. О ком здесь говорится? Здесь говорится об Иисусе Христе. Так? Он говорит, что мы теперь, живя в Новом Завете, мы уже не имеем дела с земными священниками, мы не имеем дела с земным святилищем или храмом тем, который был, мы уже не имеем дела с жертвами и жертвоприношениями и с теми праздниками, которые были тогда. Все они воплотились в реальность, в жизни Иисуса Христа. И теперь Он новый первосвященник. У нас уже нет таких первосвященников, как были когда-то во времена Ветхого Завета. Теперь Иисус – наш небесный первосвященник. Как раз вот этот стих из Евангелия от Матфея, 27 глава, 50 и 51 стих, они указывают на то, что со смертью Христа прекратилась система жертвоприношений. Иисус висел на кресте, и вот последнее, что происходит. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Это интересно событие. Это в разных местах произошло. Иисус на Голгофе за Иерусалимом висел, а завеса в храме в Иерусалиме. В то время, когда священник готовился принести пасхального агнца в жертву, когда рука уже была занесена, Иисус умирает на кресте. И это вечернее жертвоприношение было тогда. Разрывается завеса, обнажается содержимое храма, то, чего никто не видел никогда. И таким образом Господь показывает, что все, эта система уходит в прошлое. Конечно, не все так это восприняли. тех, кто понимал, тех, кто знал Библию, они так это восприняли. Те же, кто принимали участие в распятии Христа, а это были многие священники, это были многие религиозные вожди, конечно, они, наверное, зашили ту завесу или поменяли ее, и они продолжили приносить эти жертвоприношения, они были уже бесполезны. Ветхозаветная эра ушла в прошлое. Нужно было принять Христа, но они не приняли Его. И так еще продолжалось где-то до 70-го года, когда в результате восстания израильтян римские войска подавили это восстание, они разрушили Иерусалим, разрушили храм, и затем с того времени так и до сих пор многие евреи молятся о том, чтобы этот храм восстановился, чтобы, может быть, опять жертвоприношения приносились. Вот. Но Библия показала нам новый путь. Бог показал новый путь, а нам Библия показывает этот путь. Уже не через жертвы животных, а через живого первосвященника Иисуса Христа мы призваны приходить к Богу. Опять же, в послании к евреям мы читаем объяснение. «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв». Это говорится о ветхозаветной системе. «А потому нужно было, чтобы Исей, то есть Иисус Христос, также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником». Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. То есть, опять же, объясняется, что все, что было в Ветхом Завете, все эти жертвы, они были образом или тенью. А какова была реальность? А реальность была Христос. Пасха указывала на Христа, на Его жертвенную смерть. И поэтому объясняется, что «но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего ходатай он завета, который утвержден на лучших обетованиях». То есть здесь говорится уже о Новом Завете. Иисус – наш священник не в земном храме, а в небесном. Он принес в жертву не агнца, а себя принес в жертву. Вошел во святилище не с кровью животных, а с чьей кровью? Со своей кровью. То есть, вот та иллюстрация или прообраз, они воплотились в реальность. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Друзья, это библейская истина. Это библейский взгляд на Пасху. Пасха – это Христос. Пасха – это не куличи и не яйца. Пасха – это сам Иисус Христос. И поэтому для того, чтобы по-настоящему воспользоваться вот тем спасением, которое Он предлагает, по-настоящему помнить о том празднике Пасхи, ну, во-первых, это был ветхозаветний праздник. В Новом Завете он уже не упоминается. Он совершил свое дело. Вместо Него сам Иисус Христос учредил вечерю Господню, как напоминание о своей жертве. Вот. Но, конечно же, Пасха для многих людей, сегодня современных христиан, ассоциируется с воскресением Иисуса Христа. Завтра многие христиане будут приветствовать друг друга какими словами? Христос воскрес, да? Я не знаю, в Германии как так приветствуют или нет. Тоже приветствуют так, да? Вот. Ну, конечно же, все христиане, которые верят в Библию, не отрицают тот факт, что Христос воскрес. Безусловно, в этом наша надежда. Мы надеемся, что раз Он воскрес, то и мы также сможем воскреснуть. Конечно же, это замечательно. Но Господь желает, чтобы этот праздник был не просто каким-то временем, знаете, такого застолья, как принято часто в нашей культуре, или, может быть, даже бездумно мы что-то празднуем. Это когда-то это был, видите, очень важный духовный праздник. Сегодня воскресение Иисуса Христа – это то, что нам нужно праздновать не один день в году, это то, о чем нам нужно помнить каждый день. Хотя Библия не указывает на то, что есть какой-то один день, который нам нужно праздновать по поводу воскресения Иисуса Христа, но христиане всегда, истинные библейские христиане, они всегда жили мыслью о том, что Христос воскрес. Они искренне верили в Бога. Эта вера делала их совсем другими людьми. Вера в Бога меняет человека. Вера в воскресшего Христа неминуемо приводит к тому, что мы задаем себе вопрос: Иисус воскрес? А почему Он воскрес? Раз воскрес, значит, умер. Почему Он умер? Как Иисус умер? Мы знаем, на кресте умер. Но почему Иисус умер на кресте? Что повело Его на крест? Если мы будем задавать вот такие вопросы, мы откроем для себя глубину спасения, глубину жертвенной любви Бога. Ведь из любви Господь пошел на крест. Да, Он когда-то избавил израильтян из египетского рабства. По любви. Но и сегодня Господь желает избавить нас от рабства греха. Тоже по любви своей. Через веру в Иисуса Христа мы можем примириться с Богом, примириться с Его законом и жить как послушные Богу граждане Небесного Царства. Так сегодня Библия открывает нам христианскую жизнь. Еще послание к евреям мы читаем о том, как вот старое или Ветхий Завет перешел в новое, и здесь уже новые символы, новые праздники. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Опять же, Иисус – этот пасхальный агнец. И своим ученикам Он передал эти слова. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам объясняет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». То есть новый праздник уже в Новом Завете, вечеря Господня. Итак, давайте мы подведем итог того, что мы читали сегодня. Мы выяснили, что Пасха – это ветхозаветний праздник, который напоминал об избавлении от египетского рабства и указывал также на Агнца Божьего. Пасха был один из трех основных праздников в церемониальном законе. Если кто сегодня хочет праздновать Пасху, то нужно праздновать тогда и другие праздники. И праздник Седмиц, и праздник также Судный день. Так. Вот. Кроме этого, Пасха – это агнец, это ягненок. Но нам нет нужды сегодня праздновать Пасху с ягненком, потому что Пасха – это Христос. Это Христос. Если мы верим в Иисуса Христа, если мы символически помазали косяки своих дверей Его кровью, то есть мы приняли Его как своего Спасителя, мы признали себя грешными и нуждающимися в Спасителе. Если мы живем верой во Христа, и эта вера побуждает нас к добрым делам, эта вера побуждает нас к соблюдению всех 10 заповедей Божьих, это значит, что мы этого агнца употребили. Знаете, они должны были тогда есть его. Есть – это означает, ну, слиться с ним. Когда мы едим пищу, она становится нами. Вот так Бог хочет, чтобы мы настолько близки были, чтобы мы слились с Ним, чтобы мы любили Его, слушали голос Его и прилеплялись к Нему. Церемониальный закон нашел свое воплощение во Христе, поэтому нам нет сегодня нужды приносить жертвы животных. А новозаветнее напоминание о смерти Христа – это уже не Пасха, а это Вечеря Господня. И все христиане, которые читают Библию, верят в Библию, они принимают участие в этом особом церковном служении Вечери Господней, вспоминая жертву Христа. Пусть же, когда завтра, ну, неминуемо Украину охватит вот это такое религиозное рвение, вот, и желание праздновать Пасху. Ну, где-то на каком-то этапе жизни, может быть, хорошее желание. Главное, чтобы это было осознанно, главное, чтобы это не было такое, знаете, просто повод к пьянству или объедению. Вот. Но для нас, читающих Библию, понимающих смысл этого всего, пусть это будет напоминание о смерти и воскресении Иисуса Христа, причем не только завтра, а каждый день нашей жизни. Аминь.
Аминь.
Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за Библию. Благодарны за то, что Ты напоминаешь нам об истинном значении Пасхи. Мы благодарны за то, что Пасха наша, Христос, заклан за нас. То, что Ты предусмотрел заместительную жертву за наши грехи. Господи, мы благодарны за то, что во Христе мы находим прощение. Во Христе мы находим примирение, спасение. Просим, чтобы Ты помог нам жить согласно этому знанию. Ради Иисуса Христа наша молитва. Аминь.
Аминь.